Здравствуйте все. Евгений Янович, добрый день.
Новая неделя. Понедельник.
Евгений Янович, нужно подтянуть микрофон. Во.
Извините, отвлекся. Микрофон стоял в стороне. Но новая неделя началась, и понедельник начался вне зависимости от местоположения микрофона. Начинаем мы ее с учетом блистательно интересных событий в Соединенных Штатах, выступлений Трампа о том, что Америка выиграла Первую мировую войну и Вторую мировую войну. Я думаю, он скажет и про Третью мировую войну, которую она выиграла, и про Четвертую, и про какие угодно другие, с часом милитариста. Михаил Михайлович Ходорёнок с нами в этом часу. Михаил Михайлович, здесь ли вы? А вот нам сказали, что Ходорёнка соединили, а звуков нет.
Есть, Михаил Михайлович.
Ну, почему же нет звуков? Мало того, что есть такие отличные звуки.
Хорошо. Михаил Михайлович, ну хорошо. После того, как теперь мы наконец-то знаем, кто выиграл обе мировые войны, и это, конечно, Америка, и, конечно, Трамп, вам слово.
Я хотел бы начать этот час милитариста с достаточно знаменательного события, которое произошло сегодня. Это с закладки сразу 6 кораблей для российского военно-морского флота. Это, во-первых, 2 фрегата проекта 22-350, которые заложены на Северной верфи в Санкт-Петербурге. Это 2 подводные лодки проекта 885 типа «Ясень-М» на Севмаше в Северодвинске. И, наконец, это весьма значительное событие для отечественного судостроения и военно-морского флота. Это заложены 2 универсальных десантных корабля. За 30 лет постсоветского времени таких кораблей у нас не закладывалось и, естественно, не строилось. А это предоставляет военно-морскому флоту совершенно новые боевые возможности в сфере морских десантных сил. Ну, на этом корабле мы остановимся чуть позднее. Что касается фрегатов проекта 22-350, то их можно назвать, это улучшенный адмирал Горшков. То есть это корабль существенно большего водоизмещения, существенно большим вооружением. В частности, количество установок вертикального пуска там доведено до 48. Это ракеты «Оникс», это калибр НК, то есть в варианте для надводных кораблей, и в перспективе, уже недалекой перспективе, кстати говоря, ракет «Циркон». Кроме того, этот комплекс оснащен, этот корабль оснащен зенитно-ракетным комплексом «Полимент Редут» с 48 установками, вообще-то не 48, а 96 установками тоже вертикального пуска, что предоставляет ему совершенно иные возможности в сфере противовоздушной обороны. А также, ну, по некоторым данным, там зенитно-артиллерийский комплекс «Палаш», комплекс «Медведка-2» для борьбы с подводными лодками противника. Но военные еще умалчивают там о истинных характеристиках этого нового корабля. Но мы пока говорим предположительно. То, что он обладает совершенно новыми ударными возможностями и возможностями противовоздушной обороны как самого корабля, так и ордера кораблей, ну, это совершенно очевидно. Фрегаты получили имена адмирал Юмашев, адмирал Спиридонов. И переходим теперь к Севмашу. 2 новые лодки проекта 885 «Ясень». Ну, предыдущий «Ясень» был, конечно, такой, я имею в виду проект базовый 885-й, достаточно сложной судьбы. Это была подводная лодка, она строилась больше 20 лет в связи с тем, что ее строительство началось в лихие 90-е годы. То приостанавливали финансирование, то возобновляли, то опять приостанавливали, то опять возобновляли. В результате всего лодка вступила в строй только в 2014 году. И за этот срок, конечно, этот проект пришлось существенно перерабатывать. И вот уже лодки, следующие лодки этого проекта строятся по проекту 885М, поскольку за эти времена произошли очень существенные изменения в радиоэлектронном вооружении кораблей, в электронно-компонентной базе. Ну, для сравнения просто, если раньше, например, там, образно говоря, на пальцах там гидроакустический комплекс корабля подводного занимал 1,5 отсека, к примеру, то сейчас можно уже уложиться в 1 стойку. И тут вообще такая возникает проблема. Ну, вообще-то корабль строится достаточно долго, все-таки несколько лет, что надводный, что подводный. А за это время вот, радиоэлектронное оборудование может совершить несколько скачков в своем развитии. И так получается, что сам корабль, как корпус, еще, как говорится, хоть куда, а радиоэлектронное вооружение, его оснащение уже, как говорится, к моменту спуска на воду может и устареть. И какой же в этом случае видится выход из такого положения? Но это называется открытая архитектура. То есть, опять-таки, если объяснять это на пальцах, то должна быть какая-то общая шина, которую можно подключать или отключать устройство, легко модернизировать радиоэлектронное оснащение корабля, да равно как и воздушного судна. Почему? Потому что иногда ведь вот на корабле вооружение встроено так, что его изменить уже невозможно. Или там резать корабль автогеном до самого киля, разбирать на части, чтобы заменить там, например, некоторые детали. Вот такая ситуация тоже может возникнуть. А чтобы ее не возникало, все-таки тут надо два момента. Или открытая архитектура, как мы уже только что говорили, или же сооружать боевые корабли по модульному принципу. То есть, чтобы был ряд взаимозаменяемых деталей и блоков. И вот та же самая подводная лодка, например, с учетом отдельных, например, блоков и узлов, это может быть, например, многоцелевая атомная подводная лодка. А если включить другие блоки, модули, то это уже, например, ракетный подводный крейсер стратегического назначения. Ну вот по этому пути идут в лодках шестого поколения. А теперь вот надо обязательно нам остановиться на универсальном десантном корабле проекта 23900. Надо прямо сказать, что вот наши морские десантные силы вот на сегодняшний момент, и мы об этом частенько говорили на часах милитариста, они находятся в достаточно таком, ну, первобытном состоянии. Во-первых, это устаревшие и морально, и физически устаревшие большие десантные корабли, которые некоторые из них вообще были построены в Польше. Они небольшого водоизмещения, они берут на свой борт ограниченное количество личного состава и вооружения. И сама высадка как-то осуществляется таким образом, что вот в условиях современного ведения боевых действий на море и при высадке десанта, ну, трудно предположить, что будет такая возможность, что этот корабль подойдет к берегу, откроет там свои ворота в носу, я их так образно называю, ворота, и оттуда начнет спускаться боевая техника, высаживаться личный состав. Вот такой вариант высадки представляется, ну, в общем-то, что маловероятным, скажем так, маловероятным. Также маловероятным представляется то, что он подойдет недалеко к берегу, откроет опять-таки свои ворота в носу и начнет выпускать плавающие бортранспортеры типа БТР-80. У нас и с этим-то проблемы, потому что БТР-80 при всех его несомненных достоинствах, в общем-то, пловец из него такой сомнительный, надо прямо сказать. Это для тихой реки, для озера. А вот в условиях даже небольшого волнения на море он может запросто и потонуть. А чем характеризуется погода на море, вот это крайней непредсказуемости. То есть вроде бы вот собирались, планировали, все нормально, и вдруг раз разыгралась буря или там разыгрался шторм. И такое даже иногда трудно предположить. Даже во время операции, морской воздушно-десантной операции «Оверлорд» в июне 1944 года, вот и то, ну все спланировали. Американцы вообще мастера планировать там до последнего пункта вместе с англичанами. Все предусмотрели, все организовали. Нет погоды. И вот почти двое суток находились в портах погрузки, ожидая команду на выход. Уже все было готово, а не было погоды. В Нормандии разыгрался шторм. И, наконец, вот когда хотя бы немножко все успокоилось, вот именно тогда генерал Эйзенхауэр произнес вот эту крылатую фразу «Let's go, пошли, ребята». Вот. Поэтому вот все десантно-высадочные средства, они должны все-таки обладать определенной устойчивостью к погодным условиям. И вот в этом плане на корабле 23900 есть и доковая камера, и там можно разместить десантные катера. И опять-таки это вертолетоносец, а это предоставляет совершенно иные возможности для высадки морского десанта. И, собственно говоря, ну, это судно, которое, корабль точнее, на флоте только корабли, это корабль, который в полном объеме отвечает предъявляемым к нему требованиям. И очень отрадный факт все-таки, что такие корабли начинают строиться. Поэтому сегодня, ну, со всех точек зрения, вот в истории военно-морского флота, в истории отечественного судостроения, кораблестроения, в общем-то, сегодня очень хорошее событие в том плане, что все-таки вот продолжается у нас строительство кораблей как сериями, так и закладка совершенно кораблей совершенно новых классов. И в том числе, если будет освоено строительство, вот, сооружение таких кораблей, как универсальные десантные корабли. Но ведь следующий шаг-то это уже авианосец. Я бы, например, еще с чем связывал, ну, это мое личное, как иногда говорят, мнение, оценочное суждение, с чем можно связать постройку универсальных десантных кораблей на заводе именно «Залив» в Керчи. Ну, надо прямо сказать, что это предприятие обладает определенными мощностями, которые позволяют ему строить корабли подобного класса. Там и стапеля есть необходимое количество, и доки, и краны, и квалифицированный персонал. А возникает вот такой вопрос, а чего раньше-то не закладывали вот на заливе подобные корабли? А вот тут еще это надо все-таки связывать с тем, что такое вообще сооружение крупного, что надводного, что подводного корабля? Это, во-первых, кооперация соисполнителей из нескольких тысяч предприятий. Потому что, ну в том же самом, на Северной верфи, на Севмаше, в том же самом заливе, ну там же, собственно говоря, не делают многие вот комплектующие, которые предназначены для установки, для последующей установки на этот корабль. Ну, в частности, зенитное ракетное вооружение, это концерн «Алмаз-НТ», это другие предприятия, там артиллерийское вооружение, третий, гидроакустические комплексы, еще одно, я так по-крупному только называю, главные энергетические установки, это еще одно предприятие, металл корпусной, это там еще, ну, в общем, несколько тысяч предприятий. Это и называется кооперация со исполнителями. А, собственно говоря, сама по себе верфь, там стапель, это сборочный цех, куда надо очень ритмично, в строго установленные строки вот, доставлять все, что будет потом монтироваться на этом корабле. Потому что как только сформирован корпус, уже пошла установка оборудования. А вот можно ли сделать это без железной дороги? Да вот категорически нельзя. Потому что, как говорили генералы, там, где заканчивается железная дорога, там заканчивается война. Но это выражение можно и перефразировать. Там, где заканчивается железная дорога, там и заканчивается любая промышленность. Потому что как можно доставить такое количество комплектующих, такое количество материальных средств, разного рода грузов, чтобы вот построить такой корабль. Вот заработала железная дорога в Крыму. И, собственно говоря, состоялась закладка двух крупных кораблей. Это достаточно крупные корабли. 25 тысяч тонн – это все-таки вот, это подобно универсальному десантному кораблю военно-морских сил США «УОСП». Но это вот такие равновеликие корабли примерно по водоизмещению. Так что вот знаменательное событие. Позволило это сделать. Об этом, кстати, как-то вот даже вскользь не сказано. Но именно железная дорога, да и любая дорога – это жизнь. Как иногда говорят, вкладывайся только в строительство дорожной сети и в образование населения, и все произойдет само по себе, без всякого, так сказать, вмешательства со стороны. Вот это одна из первых тем, которые мы собирались осветить на часе милитариста в этот день. А теперь вот плавно переходим к другой теме. К внезапной проверке боевой готовности, которая завершается у нас завтра. Что в этом плане надо сказать? Ну, вначале я бы, например, сформулировал вопрос даже так. Такая ли она уж внезапная? Вот давайте разбираться по составным частям. Это не в том плане, что я хочу принизить, упаси бог, ее значение там, или значимость ее для боевой оперативной подготовки вооруженных сил. Да упаси бог, просто некоторые вещи поставить на свои места. Вот, скажем, опять-таки начнем, что разрабатывается какой-то замысел этой проверки. То есть, к примеру, определяется там перечень объединений, частей, соединений, которые будут привлечены в той или иной степени к этой проверке. То есть, каким там боевым составом, какие задачи перед ними стоят, что они будут конкретно делать на полигонах и в учебных центрах боевого применения. То есть, разрабатывается какой-то план, замысел. И этот замысел, надо прямо сказать, он, во-первых, это не дело одного или двух дней, там, Он, по самым моим скромным оценкам, будет разрабатываться в течение нескольких недель, потом согласовываться, утверждаться, потом соответствующие руководители на каждом этапе туда будут вносить свои изменения. В общем, короче говоря, это не такой документ, что утром задумал, а к обеду подписал. Никак не получается. То есть вот с внезапностью тут уже как-то вот тоже вот в этом месте возникают вопросы к этому документу. Это первый момент. То есть надо разработать и соответствующие документы потом, которые будут вручаться командирам объединений, командирам соединений, частей, там боевые приказы, там директивы, распоряжения и так далее. Это все тоже готовится заранее. Потом следующий момент. Это подготовка посреднического аппарата. Потому что если требуется проверить боевую готовность, то в конечном-то итоге ее же кто-то должен проверять. Вот в частности, например, действия командующего войсками военного округа должен кто-то контролировать, к примеру. А этот человек, я имею в виду, что надо тщательно подбирать посреднический аппарат, должен быть в звании и должности не менее, чем командующий войсками военного округа и с не меньшим опытом. В противном случае, чему он может научить командующий войсками военного округа или подсказать? А равно как армии, корпуса, дивизии. Если там приедет совершенно случайный человек проверять боевую готовность, ну что он там будет делать?
Кстати, ну, говоря, если только не Сердюков. Сердюков все мог.
Но есть, конечно, у нас волшебники. У нас вообще кадровая политика нашего Отечества, она полна разного рода изумлений. Вот. Но, тем не менее, я вот только один пример хочу рассказать. Когда я вот в свое время был на подобном инструктаже посреднического аппарата, его проводил один генерал, ну, с выдающимися, скажем так, организаторскими качествами. Это генерал-полковник Владимир Васильевич Литвинов. И он поднимает одного из посредников и задает ему вопрос. А он любил поднимать людей, задавать им такие вопросы прямые и конкретные. Он отвечает, в каком качестве вы отправляетесь там в штаб такой-то там армии? Офицер отвечает, я буду посредником при начальнике штаба армии. А расскажите, пожалуйста, ваш служебный путь прохождения. А тот засмущался, покраснел. А в результате выяснилось, что он, в общем-то, нигде не был, ничем не командовал. Дорос до полковника в главном штабе вида вооруженных сил. И после этого генерал-полковник, который проводил инструктаж, сказал, так, этого офицера надо немедленно отстранить от проверки. И сказал, ну чему может научить этот человек начальника штаба армии, если он вообще понятия не имеет, дивизии не командовал, корпусом не командовал, штабом соответствующим руководил. Вот что он может ему подсказать? Ну, действительно, офицера сразу отстранили от проверки. Я это возвращаюсь к тому, что вот надо этот посреднический аппарат подобрать, согласовать, утвердить. И это тоже не одномоментное дело. И опять-таки, надо тщательно подойти к подбору и генералов, и офицеров, чтобы они были с соответствующим опытом, в не меньших званиях, чем проверяемые. И в конце концов, опять-таки, любая проверка боевой готовности, да и вообще любое мероприятие, оно должно же носить какой-то поучительный смысл. А если там никого ничему не научили, а только набили, я извиняюсь, по заднице, ну какой смысл тогда в этой проверке боевой готовности? Опять-таки, это требует тщательной подготовки, это требует раздумий, там, это требует даже какого-то определенного педагогического мастерства, чтобы все это подобрать. Я говорю, что это одномоментно быть не может. Теперь мы приступаем к еще одной части. Скажем так, вот в ходе этой внезапной проверки боевой готовности, как ее называют вот военные, войска были выведены там на 35 полигонов. Что в этом плане хотелось сказать? Опять-таки, если в каком составе, например, там часть соединения выводится на полигон, если она туда, например, выезжает, скажем так, передислоцируется железнодорожным транспортом, то как можно прийти на какой-нибудь крупный железнодорожный узел и сказать, так, мне к утру нужно 150 платформ, 20 людских вагона, 4 классных вагона, и все это отправить, ну, не получится это так, что это за одну секунду.
И вот на этом моменте мы и выходим на новости. Уж мы вернулись в эфир. Час милитариста Михаил Михайлович Катаренок. И мы закончили перед перерывом на том, что если вы явитесь и запросите там 150 вагонов на даже крупном пересадочном узле, то в лучшем случае вам повинтят пальцем у виска, и вы пойдете туда, куда пойдете. Я здесь это вполне подтверждаю, зная, что происходит с вагонами, в том числе и сегодня в России. Да какие 150 вагонов? Вы чего, ребята, это надо сильно готовиться.
Так, собственно говоря, тоже относится и к военно-транспортной авиации. Она, конечно, там находится в необходимой степени боевой готовности, но тем не менее, если планируется, например, внезапная проверка там и требуется перебросить там, например, полк морской пехоты или, например, там два батальона, скажем, два парашюта десантных батальона, но все равно это же надо как-то все заблаговременно готовиться, потому что этот вот... Так не бывает, что типа, ну, ночью запели горны, затрещали большие и малые барабаны, и тут же сразу все поехало в разные стороны. Ну, конечно, так в идеале должно быть. Но, тем не менее, для кого-то внезапно, а для кого-то и не очень. Мы начали говорить о полигонах, что вот, например, если части подразделения соединения выводятся на полигоны, но опять-таки там должен быть создаваться, там должен создаваться соответствующий тактический фон, там должны быть готовы мишени, мишенные поля, это любого полигона касается, опять-таки должны быть готовы средства поражения в частях в необходимом количестве. И тут мы еще упираемся в такую проблему, как проблему ресурсов. Потому что когда планируется, скажем, во время войны любая операция, то когда предполагается, скажем, там действие военно-воздушных сил, то там одно из самых ключевых слов – это так называемый ресурс. То есть вот на операцию отводится ресурс, например, 15 полковых вылетов. Что такое 15 полковых вылетов? Это самолеты должны быть обеспечены всем необходимым, включая топливо, экипажами, средствами поражения. И вот, собственно говоря, это и называется ресурс. То есть и все вот ресурсы необходимые должны быть предусмотрены и на проверке боевой готовности. То есть это касается топлива, это касается продовольствия. Это касается, ну, всех расчетно-снабженческих единиц.
Ну, Михаил Михайлович, маневры, которым это все делается, Кавказ-2020, это же сентябрь. А сейчас все лишь проверка готовности к маневрам.
Одну минуту. И вот когда все вот это осуществляется, потому что, во-первых, это должно происходить с должностью периодичностью, потому что, опять-таки, ну, старое правило, старое, вот оно должно быть, как сказал один из наших крупных государственных деятелей, отлито в граните. Войска воюют на войне точно так же, как они подготовлены в мирное время, и никаких чудес тут быть не может. И проверка боевой готовности – это одно из важнейших условий готовности войск к боевым действиям. И, собственно говоря, вот на все это требуются ресурсы. И так, что вот типа ночью прозвенел звонок, и все сразу нашлось в необходимом количестве, все предусмотрено, спланировано, подготовлено. Не, ну, конечно, так должно быть, но тем не менее многие мероприятия, которые я назвал, они требуют значительного времени на их подготовку. Иначе ничего не получится. Никаких там учений, никакой сложной мишенной и радиопомеховой радиоэлектронной обстановки, никакой поучительности. Ничего не будет. Просто будет даром, если все это бездарно организовано и действительно там проводилось под рокот больших и малых барабанов, и никто не думал о какой-то поучительности и пользе для дела. Ну, вы зря только потратили тогда ресурсы дорогие, время, самый драгоценный капитал людской зря потратили, потому что никого толком ничему не научили. Поэтому вот так называемые внезапные проверки боевой готовности, по большому счету, это тщательно планируемое мероприятие. Естественно, для кого-то это внезапно, а на каких-то управленческих уровнях это долговременная подготовка к этим мероприятиям. И они не могут проводиться спонтанно. Это все-таки они включаются в план подготовки вооруженных сил, в план оперативной подготовки. И поэтому, чтобы это какое-то вот изумление вызывало там у ближайших соседей, так же нет. Это плановое мероприятие. И если оно там с чем-то совпало, то это не имеет вообще никакого отношения к реальности. Потому что некоторые там говорят, это типа мы грозим кулаком.
Да ну никаких кулаков. Сель грозить мы будем шведу.
Да, это проверка полевой, морской и воздушной выучки войск. Опять-таки, вернемся к тому, что о чем только что говорил Евгений Янович. А он, вот как всегда, опережает события. Я в лучшем смысле опережает события. Вернемся к учениям «Кавказ-2020». Ну, во-первых, чтобы их провести без сучка, без задоринки, опять-таки надо провести кое-какие подготовительные мероприятия. И вот эта проверка боевой готовности – это важнейшее звено подготовки к этим учениям. Потому что помимо все-таки военной части, вот эти учения, они имеют, ну, скажем так, и большой военно-политический вес. Все-таки без всякого преувеличения такие крупные учения – это демонстрация военной мощи государства. И вот тут, как на параде, должно быть тоже без сучка, без задоринки все пройти, потому что будет привлечено большое количество и иностранных наблюдателей, в этом можно не сомневаться, и прессы, в том числе иностранные, потому что все-таки военное ведомство России в этом плане стоит на достаточно открытых событиях. Люди будут смотреть, освещать. Ну, а если вы не потренировались должным образом, причем так, без лишней огласки, то не удастся провести на подобающем уровне эти учения. Ну, вот как американцы репетируют собственные свадьбы. И некоторые над этим смеются, а подход достаточно здравый. Потому что, ну, если ты опозоришься на таких вот учениях, то если ты их проведешь без сучка, без задоринки, ну, об этом достаточно быстро забудут. Хотя, конечно, впечатление останется. Но если там случится какой-то афронт, какая-то разновидность позора, катастрофы, то, ну, это страшное дело же. Это будет иметь очень сильный военно-политический резонанс. И скажут потом, ну, елки-палки, год им был предоставлен, значит, для того, чтобы подготовиться, и так они сумели должным образом подготовиться. Поэтому вот эта внезапная проверка боевой готовности это необходимое звено подготовки к таким крупным учениям. Но вот на слове «внезапность», чтобы соседей вот не пугать, я вот слишком сильно бы не напирал. Это понятно, конечно, что хорошо показать по телевизору там впечатляющие кадры, как просыпается народ, куда-то бежит, сапоги стучат, хватают там оружие, ворота открываются, автомобили, танки, БМП выезжают, там самолеты взлетают. Это, конечно, эффектно. Но вот сильно напирать вот на элементе внезапности я бы не стал. И опять-таки, вот, войны неожиданно ни для кого не начинаются. Как правило, это событие, которое, что война неизбежна, становится, ну, минимум, ясно, за полгода. Поэтому я, упаси бог, не отменяю такого важного элемента, как боевая готовность, там, боеспособность, там, возможность уложиться, в смысле требования уложиться в нужные сроки там, при приведении высшей степени боевой готовности. Упаси бог, вопрос так и не рассматривается. Другое дело, что вот слишком сильно стучать в барабаны там, и напирать на внезапность. Ну вот целесообразность вот этого шага, я бы еще вот в нем посомневался. Плановая проверка боевой готовности. Вот я бы, например, так сформулировал. Но это, опять-таки, мое оценочное суждение.
Что же Украине тогда делать? Она у себя учения в ответ на наши объявила, что проведет, пригласила на них натовцев, собирается с ними что-то оттренировать. Причем они как раз объявили, что это вот в ответ на наши. Ну, правда, руководство НАТО сказало, что если будет обострение между Киевом и Москвой, то они на это посмотрят грустно, но вмешиваться ни в коем случае не будут.
А как они учения будут проводить? Я вообще с трудом себе представляю, чтобы драгоценная европейская кровь полилась там за какие-нибудь окраины государства Восточной Европы, как входящие в НАТО, так и не входящие. Вот для меня это вот я себе это с трудом могу представить, что там массированно начнут прибывать подразделения, части и соединения для защиты.
Да, упаси Господь.
Да, вот у меня как-то это не очень укладывается в голове. Ну и последний вопрос, который мы собирались обсудить на этом часе милитаристе, это о том, что в Конгресс США внесен законопроект о санкциях по отношению к Турции за приобретение зенитно-ракетной системы С-400. Собственно говоря...
Прикольно!
Я в этом плане собирался говорить не о каких-то политических моментах, санкции, там, противодействие противникам Америки и так далее, а о покупке вооружения как такового. Потому что у нас иногда, вот когда рассуждают, типа, вот, например, то или иное государство покупает ту или иную систему вооружения, там, истребители, зенитно-ракетное вооружение, бронетанковое вооружение, и начинают обычно сравнивать, там, типа, стоимость, там, у этого, например, дальность стрельбы 130 километров, а у этого 129, у того, кто 130, это, вероятно, лучше. Ну, как правило, вот экспертные суждения сводятся к этому. На самом деле дело обстоит все-таки не так, и всегда нам надо смотреть, как говорится, в стратегический корень этой проблемы. Потому что государство, когда покупает вооружение то или иное, в первую очередь оно планирует, какие задачи внешнеполитические можно будет решить вот с помощью этого вооружения, если разразится военный конфликт. Вот в первую очередь из этого исходит, а не из там какой-то дальности стрельбы там, или верхней и нижней границы зоны поражения, или у одного время свертывания там 5 минут, а второго 6, и у кого 5 это лучше. Нет. Какие проблемы вы собираетесь решить с помощью этого вооружения? И вот в этом плане, если опять-таки смотреть в стратегический корень, то, вот скажем так, членство Турции в НАТО, оно для нее сейчас уже не так критично, как, например, предположим, до 1991 года. Это я говорю не о том, что Турция завтра выпишется из НАТО, и НАТО треснет там по швам. Упаси бог, не об этом я говорю. Я говорю о том, что для нее, вот для нее, для Турции, членство вот в Североатлантическом Союзе, ну, потеряло ту степень вот критичности, которая была до 1991. Нет угрозы для Турции с северо-востока. А проблемы, которые стоят перед Турецкой Республикой, они совершенно другого плана сейчас. Например, достаточно острые взаимоотношения с Грецией. Нарастающие противоречия с Израилем из-за нефтегазовых месторождений в Восточном Средиземноморье. И не исключен вообще конфликт между двумя странами НАТО, гипотетически даже не исключен. И вот в этом случае возникает вопрос, а можно ли американским оружием решить вот возникшую, скажем, вот проблему? И, а в ряде случаев этого, в общем-то, и невозможно. Почему? Потому что ну, тот же самый F-35 с его системой «Элис», которая поставляется многим союзникам, друзьям Соединенных Штатов. Но там в этой системе достаточно один рычажок повернуть, чтобы занизить, например, боевые возможности самолета F-35. Потом никто же не знает, какие закладки в этом в американском вооружении. И вообще некоторые задачи боевые невозможны. Вот если американским вооружением воевать против страны с американским же вооружением, то еще неизвестно, как оно себя будет вести. И, собственно говоря, вот из этого чаще всего исходят потенциальные покупатели российского вооружения. Потому что, во-первых, оно надежно. Во-вторых, значит, оно конкурентоспособно по цене. И, в-третьих, вот действительно оно не имеет тех изъянов, которые имеет вот американское вооружение. И многие вот чаще задумываются именно над этим, что там, собственно говоря, и нет закладок никаких. Ну, конечно, не последнее значение имеет боевая эффективность. Вот в Турции организовали облет С-400 с помощью всех имеющихся у них летательных аппаратов и убедились в том, что боевые возможности этой системы даже выше, чем они предполагали. Ну, вот и как тут отказываться от этой системы в этой обстановке? Неизвестно, как дело пойдет с этими законопроектами, но если вообще начнут жать сильно Турцию, то еще неизвестно, что с этого получится.
Слушайте, а кто ее будет жать? Ну, Эрдогану наплевать абсолютно. На членство в Евросоюзе, на все остальное. Он это демонстрирует. Он сам по себе, его совершенно ничего не волнует.
И надо прямо еще тут сказать, что, во-первых, Турция – это страна с молодым населением, развивающаяся. Ее оборонно-промышленный комплекс, хотя очень сильно зависит еще от иностранных комплектующих, но, тем не менее, они уже по силам вот, создавать современные средства вооружения и военной техники, успешно продавать их. Более того, даже приступили к созданию истребителя очередного поколения и даже показали его макет в Лебурже. То есть это страна с достаточно развитой военной промышленностью. И поэтому он действительно на эти угрозы, от этих угроз он может легко отмахаться своим турецким ятаганом и сказать «или я, или что-то другое». Вот. И в принципе, когда он будет ставить проблему подобным образом, это будет, может, в некоторых случаях прозвучать посильнее, чем санкции. Вот, наверное, таким образом складывается эта ситуация. Поэтому с военно-технической точки зрения, вот когда приобретаются многие образцы нашего отечественного вооружения, в ряде случаев эти потенциальным покупателям очень выгодно. Но, естественно, Соединенные Штаты как-то вот им, ну, допустить вот подобное развитие событий, ну, это смерти подобно, когда начнет в странах НАТО появляться российское вооружение. И в ход идет там все, что угодно. И что, например, оно там как-то несопрягаемо с системами ПВО НАТО. Там. Да это все ерунда.
А зачем?
Но нет, дело в том, что опять-таки, все отлично сопрягается, если в этом будет поставлена необходимость, то есть поставлена задача, возникнет такая необходимость. То есть достаточно встретиться там двум конструкторам, например, автоматизированной системы управления боевыми действиями ПВО НАТО и С-400 и обсудить средства сопряжения, чтобы вся информация поступала как в одном направлении, так и в другом. То есть это, в принципе, технически решаемая задача. И поэтому вот напирать на это обстоятельство, или там начинают рассказывать какие-то сказки, что с помощью С-400 можно получить какие-то там данные об F-35, но это все равно как отменять законы радиолокации. Они, собственно говоря, не имеют ни капиталистического, ни социалистического, ни националистической какой-то окраски. Вот. Ну, всякую ерунду по этому поводу говорят, а цель одна только. Цель одна.
Михаил Михайлович.
Убить конкурента. Да. Нет другой цели.
К сожалению, нам пора заканчивать. Спасибо большое. У нас был Михаил Михайлович Ходаренок на связи.